Привет, Санса. Что, меня здесь будут держать?
Нет.
Наша совместная жизнь скоро закончится.
Ничего.
Ты не можешь убить меня. Я теперь часть тебя.
Твои слова исчезнут. Твой дом исчезнет. Твое имя исчезнет. И вся память о тебе исчезнет.
Мои псы меня не тронут.
Они не ели 7 дней, ты сам сказал.
Они верные твари.
Были. Но сейчас они голодны.
Сидеть. Бежать.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, прикольном, актуальном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня стоит мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет!
Привет-привет!
Или Валар Моргулис, я должен сказать.
Да-да-да, Евгений предвкушает начало нового сезона «Игры престолов». Я, честно говоря, не смотрел ни одной серии в жизни.
А ведь мы только что проспойлерили тебе одну очень важную смерть.
Ну что ж, буду готовиться к этой сцене, когда, может быть, дойду до того, чтобы посмотреть этот эпический сериал. Начнем с того, что бойцы Росгвардии доставили, наконец-то, мощи Николая Чудотворца в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Теперь с ними все в порядке. Евгений?
Алексей, я нахожусь прямо сейчас рядом с вами, но мыслями я вместе с мощами Николая Чудотворца. Я надеюсь, они намокли под питерским дождем, а бойцы Росгвардии провели блестящую операцию. Собственно, Росгвардия, мощи, лавра. В этом вся Русь.
Вся Русь, и поскольку про хоккей не о чем сегодня говорить, то перейдем к другой русской, исконно русской теме – балету. В Большом театре, как вы знаете, отменили, со скандалом отменили премьеру балета, постановщиком которого, в частности, в постановке которого участвовал Кирилл Серебренников. Балет называется «Нуреев», и рассказывает он об легендарном танцовщике русском Рудольфе Нурееве или Нурииве, кому как удобней.
Можно и так, и так.
Да, скандальный заключается в том, что Нуреев был открытым гомосексуалом, и это, естественно, сейчас педалируется как некоторая пропаганда гомосексуализма.
Ну, то есть, нужно, наверное, прежде всего сказать, что премьера намечалась на 11 июля, но вот 10 числа, в понедельник, генеральный директор Большого театра Владимир Урин собрал пресс-конференцию, на которой, собственно, рассказал о причинах отмены балета. Тут стоит сказать, что да, Лёш, ты уже заметил, что Серебренников был режиссером, сценографом, автором либретто, и мы помним недавнюю историю Серебренникова 7-й студии, и когда были обыски в Google-центре, и, кстати, Урин, директор Большого, тогда заступался за него, написал открытое письмо Путину.
Да-да-да, и, собственно, помним, что еще 2 человека по-прежнему находятся, так сказать, сейчас в не очень приятных для себя обстоятельствах, а именно под стражей находятся по этому делу.
Но Урин-то сказал, что со всем этим отмена не связана.
Да, Урин на пресс-конференции сказал, что спектакль не готов, и это довольно-таки редкая ситуация в истории Большого театра, потому что всего там 3 раза за все время были такие скандальные отмены. То есть там самое известное, что все вспоминают, это «Лебединое озеро», которое запретило скандально известный министр Фурцева, которая в свое время «Роллинг Стоунс» не пустила, например, в Советский Союз.
При этом гендиректор Большого театра Владимир Урин сказал, что спектакль-то отменен просто потому, что он не готов оказался. Ну, не успели что-то доделать, не хватило репетиций.
Ну, якобы да, но там же есть и конспирологические версии. То есть, собственно, даже они не настолько конспирологические, это даже уже официально подтвержденная история, что был звонок из Министерства культуры Урину с разговором. Правда, содержание этого разговора неизвестно дословно, но вроде бы как именно после этого звонка спектакль и был отменен.
Да, не очень понятно, как бы, кто это звонил.
Потому... По одной из версий звонил лично Владимир Мединский, известный историк.
Известный, которого мы уже обсуждали в предыдущем подкасте. И есть еще версия, есть развитие этой версии. Дело в том, что после вот этого вот вброса про Мединского высказался Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», рассказав в телеграм-канале свою версию происходящих событий. Вот он сказал, что якобы на прогоне, на одном из последних прогонов, были представители РПЦ в штатском.
Неплохо.
Ничего добавить, ни дать, ни взять. Так вот, были представители в штатском, они добежали до Тихона, Тихон позвонил Мединскому. Тихон...
Это духовник Владимира Путина.
Да-да-да-да-да.
По слухам.
Это официально духовник Владимира Путина, которому, очевидно, что-то не понравилось там. Может быть, это как-то связано
может
с тем,
быть,
что...
какие-то мужчины в телесном трико.
Может быть, они гомосексуальные. В общем, вроде как после этого спектакль закрыли чуть ли не по... не из-за того, что он пропагандирует гомосексуальные связи.
Ну, одна из версий была, собственно, что Мединский конкретно увидел гей-пропаганду, против которой у нас принят закон в стране.
Но мы не знаем, опять же, да. С другой стороны, Урин говорил очень убедительно, когда на пресс-конференции докладывал, что балет не очень готов, вы понимаете, вот смотрите, а вот кардебалет плохой. И,
к счастью, в интернете остались фрагменты того самого генерального прогона, по которым можно составить определенное впечатление. Предлагаю их посмотреть прямо сейчас.
Давайте, давайте. Так, ну вот модные люди в костюмах и фраках со светителями рядом, они стоят, тени.
Пока никто не танцует.
Не очень похоже на балет, Леша, я себе по-другому его представлял.
Никто не танцует. А, это фрагменты фотосессии.
А, это фотосессии?
Причем скандальные фотосессии, там голая фотография Нуреева, собственно.
Да, здесь Нуреев. Так, ага, я вижу человека в... Это женщина, судя по всему, я бы так сказал. Смотри, она, ну, носочек тянет вот здесь тоже.
Ну, Жень, очень, очень плохой кардебалет. Ты разве сам не видишь?
Ты знаешь, что ты знаком плохо с значением слова кардебалет? Вот смотри, как она руками прям вот, она как бы траву собирает. Такая, моя трава, моя... Вот здесь немножко тянет.
Я не могу больше терпеть балетные комментарии от Евгения Берга. Я предлагаю позвонить балетному критику Коммерсанта Татьяне Кузнецову. Пусть она нам расскажет, почему этот балет действительно крутой и что не так с официальными объяснениями администрации Большого театра.
В самом начале зарождения этого проекта хореограф предложил 5 названий, в том числе и Нуреева, и Урин выбрал именно это. То есть он вел себя достаточно смело. Но что-то происходит за 3 дня. Ну, официальная версия сыра. Но, естественно, любая мировая премьера, это мировая премьера в Кубе, новая музыка, никогда не игранная, то есть специально написанная, ну, сценография, либретто, режиссура и хореография. Это все слагаемые абсолютно новые. Такие созданные с нуля проекты никогда не бывают полностью готовы к премьере. И мне кажется, если верить версии Урина, то его то, что он так перестраховался, это свидетельствует о каком-то малодушии, или же, ну, не верив в труппу, или, можно сказать, старого лиса подвела интуиция, если это верить тому, что отменился по неготовности. Урин был не понят, он употреблял слова в значении в таком балетном, да, вот плохой кардебалет. Это не значит, что постановка кардебалетных танцев плоха. Это означает, что кардебалет исполнил эти танцы плохо. Или там, Юр, ну вот ты же видишь, что это плохо. То есть ты видишь, что это плохо исполнено, да? Но он не просчитал, что слова эти будут поняты буквально. И получилось так, что вся вина лежит на хореографе. И когда я увидела эти фрагменты в сети, я увидела, что это очень высококлассная хореография. Вот редкой тонкости, глубины и содержательности, при том, что это совершенно академичный язык с минимальными современными такими виньетками. Более того, это очень тактичный спектакль. Вот он настолько не вульгарен, что, например, рядом с ним балеты Бориса Яковлевича Эйфмана, любимцы нашей власти, да, они кажутся просто, ну, вот, откровенно эротичными. Там есть фрагмент с пресловутыми трансвеститами. Он поставлен удивительно нейтрально. То есть я представляю, как хореограф мог бы развлечься с мужчинами на каблуках. Он поставлен, ну, как бы вот максимально, ну, видно, что с самоограничениями, там не педалируются ни бедра, ни походка, там очень скромные поддержки такие, полубревнышки. И это просто фон, а кульминация совершенно в другом, потому что после выхода сольного трансвеститов и контакта какого-то с Нуреевым, который смотрит на них скорее иронически удивленно, чем восхищенно и жаждет войти в их среду, к этим мужчинам в женских платьях подходит мужчина в мужских платьях. И продолжается как бы вот двойной мужский дуэт, после чего мужчины в женских платьях остаются в стороне, а Нуреев среди этих мужчин совершенно мужского облика делает абсолютно классический жесты навстречу этим распахнутым окнам, и получается, что смысл этого эпизода именно в том, что он обрел свободу выбора, свободу действия и вообще свободу жизни.
Ну На этой неделе меня больше всего вдохновила новость о том, что скоро мы станем свидетелями очень крутого батла. И я говорю не о батле Оксимирона против Гнойного, а я говорю о дебатах, на которые Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Всеволодович Гиркин, вызвал Алексея Анатольевича Навального.
Коса нашла на камень, столкнулись лед и пламень.
Да-да, и достаточно посмотреть видеообращение, которое Стрелков записал к Навальному, чтобы прочувствовать уже всю эпичность предстоящей дуэли. Мы, к сожалению, аудио не может передать тех декораций, в которых стоит Игорь Стрелков-Гиркин.
Его чудесный костюм, вот рубашка, какие-то кроссовки. Кроссовки, заметь.
У нас, кстати, у нас в редакции «Медузы» Евгений Берг один из, так сказать, дресс-код нации. Человек, который всегда знает, как бы, как правильно заправить галстук, в какое место. Евгений, расскажите, вот что, как вам аутфит Игоря Ивановича Стрелкова?
Значит, у Игоря Ивановича, очевидно, рубашка, он ее покупал, наверное, на Митинском рынке. Вот здесь вот не очень уклюже повешенный микрофон, штаны, я думаю, это старая коллекция H&M. И вот эти кроссовки, конечно же, отсылают нас к расследованию про Димона. Но обратите внимание, какой у него чудесный хромакейный фон. Такое ощущение, что он находится на карте КССР.
Я обращаюсь к Алексею Анатольевичу Навальному с вызовом его на публичные дебаты по целому ряду вопросов, которые живо интересуют русских и шире российских патриотов и националистов.
Надо сказать, что Алексей Навальный принял вызов и предложил тут же по-рыцарски, по правилам дуэли, так сказать, свою территорию для ее проведения. То есть он сказал, что готов предоставить площадку, собственно говоря, Навальный Лайф, да, для проведения дебатов, при этом разрешить Рой-ТВ и всем прочим патриотическим каналам, Царьграду, транслировать эти дебаты тоже.
Я приду и тебя разъебу, но тогда, когда мне это будет выгодно.
Ну, а Стрелков-то что хочет от Навального? Какие там вопросы?
Вот это, мне кажется, главная интрига, да, кто из них чего хочет. Ну, Стрелков действительно сформулировал ряд вопросов, два или три основных тезиса, которые, значит, он назвал. Главный из них, например, что собирается делать Навальный с Донбассом и Крымом.
Как известно,
если Крым... он станет президентом.
Да, как известно, Крым не бутерброд. Но да, хорошо, зачем нужно Навальному, еще как-то более-менее, мне кажется, понятно. Он пытается поиграть на аудиторию националистов, которую представляет Стрелков, как-то себя популяризировать среди них. Да, он, в конце концов, сам умеренно правый.
Мотивация Стрелкова не очень ясна, потому что он выглядит явно таким... Он идет на убой, такое ощущение есть. Потому что Навальный опытный дебатер.
Он умеет это делать, дебатор. Он любит это делать, да. А Стрелков, достаточно просто посмотреть его видеоролик, чтобы понять, что ты лезешь.
Ну, надо сказать, что Стрелков участвовал тоже в ряде дебатов, как раз на этом Рой-ТВ или вот на таких патриотическо-националистических площадках. И, в общем-то, он позиционирует себя как лидер движения «Новороссия», и, конечно же, он должен появляться в публичном поле, в телевизор его никто не зовет.
Ну, то есть, ты думаешь, что он просто решил хайпануть немножечко?
Я думаю, что он пытается хайпануть, зацепившись за... спрыгнуть на площадку уходящего поезда под названием «Русский мир» и «Борьба за русский мир в Донбассе», которая, к сожалению, или к счастью, или к не знаю к чему, но которая все меньше и меньше волнует население России.
Но он же, очевидно, просто опозорится на этих дебатах.
Ну, мне нравится в этой истории то, что это не Сергей Кургинян против Навального. Да? То есть, вот, например, дебаты Навального с Кургиняном мне было бы смотреть неинтересно, потому что Кургинян бы брызгал пеной, орал бы.
А в Гиркине тебе что-то нравится, очевидно?
Не то чтобы мне что-то нравилось, но мне кажется, Гиркин искренний имперец, империалист, монархист, настроенный вот на свою странную волну, но искренне за нее топящий. Поэтому интересно будет послушать, как он будет не с позиции политика-популиста или там человека, который вот знает, что сейчас сказать, чтобы завоевать аудиторию, а потом будет свою вот это вот «Вставай, сука, Колчак приехал!»
То есть он будет говорить так же искренне, как искренне он выглядит в этом видео, в
абсолютно
своих нелепых кроссовках. Ну, слушай, я думаю, что Гиркин, конечно, это, вообще-то говоря, военный преступник, и западло просто приличному человеку с ним соглашаться на дебаты. Это, знаешь, как в грязь наступить.
Это напоминает мне славный кейс бара редакции и ряда наших коллег, которые там выпили пиво с Александром Бородаем, за что подверглись потом публичной
обструкции. Ну вот нет, ну серьезно, или ты считаешь, что как бы это ок Навальному дискутировать с Гиркиным?
Тут сложная история, потому что и Навального, и Стрелкова не пускают в телевизор, не пускают в официальный дебат. Они оба такой андеграунд. Наверное, при определенных условиях можно и поговорить. Почему нет?
В любом случае, наверняка это будет, ну, по крайней мере, на это будет интересно смотреть.
Мне кажется, тебе это должно быть интересно посмотреть, потому что Стрелков еще и реконструктор.
Ты опять вспоминаешь мое ролевое прошлое, а я тебе в очередной раз говорю, что ролевики и реконструкторы – это разные люди!
Кстати, я должен принести уже давно извинения Евгению Бергу. Я тут в каком-то подкасте сказал, что он не любит Гарри Поттера, а это совсем не так.
А вот. Я косплеил Сириуса Блэка.
Да, и желающие могут в Фейсбуке найти это фото. Это вы никогда этого не забудете.
Спасибо большое.
Примерно как кроссовки Игоря Стрелкова. Не раз мы уже обсуждали в подкастах Северную Корею и разные аспекты жизни в ней и иностранцев, попадающих в Северную Корею.
У нас даже была нативная реклама. О, нет, сейчас не нужно.
И вот тут неожиданно, еще один неожиданный аспект. Выяснилось, что Северная Корея – объект популярный весьма, ну как, в узкой среде, но тем не менее популярный для туристических поездок у россиян.
Ну, вообще, я об этом слышал, на самом деле, раньше. Не то, что для меня это была большая новость, но интересно, конечно, было заглянуть в голову этих людей, которые там побывали, что они там увидели, зачем им вообще нужно было.
Ну, прежде всего, речь идет о Дальнем Востоке, то есть тех регионах, которые недалеко расположены от КНДР, и оттуда люди прям ездят, там организуются туры настоящие, как вот из, не знаю, Центральной России люди в Турцию ездят, а там в Северную Корею.
Ну, с той разницей, наверное, что это поближе, и можно типа на выходных смотаться.
У нас вышел большой текст про эту историю, его написала Дарья Миколайчук, журналистка из Владивостока. Мы позвоним ей сейчас и зададим ей несколько вопросов. У вас несколько героев в тексте, которые путешествовали в КНДР. По вашим ощущениям, зачем и с чем эти люди туда едут?
Ну, в первую очередь, большинство людей туда едет за экзотикой. То есть это как раньше поездки в Пхеньян, какие-то такие значимые места для корейцев. Опять же, красный туризм. И прочие такие вещи уже привычные, наверное, для России. Но недавно запустился паром, и люди стали теперь уже искать там обычный отдых. То есть для них это способ недорого отдохнуть за 30 тысяч примерно на море, сходить в горы и, может быть, еще увидеть что-то удивительное для себя, странное, может быть.
А их не смущает там истории, не знаю, про вот этого несчастного американского студента, человека? Замученного.
Их это не смущает. Меня очень сильно удивило, что все люди, с которыми я разговаривала, они считают, что эта страна безопасна. Я не знаю, в чем дело. Может быть, они берут в расчет отношения между Россией и КНДР. И они все говорят о том, что этот студент, он сам виноват. Причем они аргументируют это тем, что к ним корейцы относятся очень хорошо.
Ну, видимо, да, они, видимо, приветливо всех встречают. А у вас по итогам написания материала не возникло желания, так сказать, посмотреть, как там все устроено на самом деле?
Меня предупредили туроператоры, что я съездить туда не смогу. Потому что, во-первых, корейское вот это министерство по туризму, они анализируют все отзывы, все в интернете, что появляется об их стране, потому что они сейчас развивают туризм и очень к этому трепетно относятся. Это во-первых. А во-вторых, туда не пускают журналистов. Ну, по крайней мере, пускают только тех, кто это как-то сумел скрыть. Когда ты приходишь в турагентство и говоришь о том, что хочешь поехать в КНДР, тебе предлагают заполнить заявку, потом эти заявки проверяют. Поэтому мне сказали, что да, Дарья, вы в КНДР не поедете. Но даже если бы мне, наверное, предложили, я как бы не очень хочу пока.
То есть нас, получается, слушают в Северной Корее, Лёша?
Ну, слушают, но уже, похоже, не пустят туда, Евгений. Единственный шанс нам узнать чуть побольше о том, как же классно в КНДР.
Из первых уст только.
Слава богу, наш друг Саша Селезнев туда ездил. Мы сейчас ему попробуем позвонить, пусть он расскажет.
У меня, наверное, не знаю, самое яркое впечатление – это когда ты стоишь в центре огромного города и ночью, и видишь звездное небо над собой. Как-то это сложно так вот объяснить, потому что даже вот я сейчас открыл фотографии посмотреть, они очень атмосферные, но все равно не передают вот эту вот всепожирающую египетскую темень по ночам. То есть там улицы, разумеется, не освещены, и машин особо нет, и поэтому город, вот он не дает вот этого светового и шумового загрязнения, поэтому ты можешь находиться на самой какой-нибудь центральной улице, там, на Новом Арбате местном, и при этом там может быть очень тихо, как в деревне. Не знаю, луну видно, звезды. При этом вот во всей этой вот темноте продолжают жить люди. То есть не то, что жить, они там продолжают работать. То есть я видел рабочих, которые там вот в этой темноте работают, что-то строят там, какие-то новостройки. Я видел людей, которые гуляют, там парочки какие-то, просто мамы с детьми. То есть жизнь у них не прекращается. Ну, у меня вот это, наверное, самое яркое впечатление.
А правильно ли я понимаю, что ты просто реально ходил ночью, гулял по городу, и никто за тобой не следил?
Нет, конечно, ты неправильно понял. Там никого так просто не пустят гулять. Ну, в смысле, там, знаешь, выпускают, там, не знаю, из автобуса, там, чтобы дойти от одной достопримечательности до другой. Ну, и эти две минуты ты себе предоставлен и вдосталь офигеваешь. Девушки, взрослые девушки, произвели впечатление девочек пятилетних. Ну, они какие-то такие невинные, такие, ну, не знаю, как птички маленькие. Я не знаю, как это описать так вот, не прибегая к жестикуляции. Да там все люди производят впечатление детей, не только девушки. Ну, как ты пришел на линейку в детский сад, а там, оказывается, все взрослые. И линейка на, там, 10 миллионов человек. Ну, вот такое впечатление.
Ну, хорошо, конечно, ходить по красивым горам, дышать свежим воздухом и все остальное, когда где-то за забором с колючей проволокой работает расстрельная машина. Не так ли, Евгений?
Ты так спрашиваешь меня, как будто я пробовал.
Ну, вот, кстати, между прочим, коллега Берг, пока мы обсуждали эту историю перед подкастом, вспомнил одну интересную параллель.
Да, ну просто мне вся эта история с поездками в КНДР напоминает какой-то такой фольклорный сюжет, когда такой триллеровский сюжет, типа главный герой приезжает в какое-то странное место, обособленный, например, остров какой-нибудь, и там все дико приветливые, а потом в какой-то момент он понимает, что что-то дико не так. Это как в клипе группы Radiohead.
На песне Burn the Witch.
Да, с последнего альбома, когда там полицейский, полисмен приезжает. Он там все снято в таком милом пластилиновом виде. Когда он приезжает на какой-то остров, он показывает достопримечательности.
Мэр с ним ходит специально.
Да. А потом в конце оказывается, что его должны принести в жертву. Что главная достопримечательность — это...
человеческая жертвоприношение.
Да, и эта человеческая жертва — это он. Клип, кстати, снят вот по фильму «Плетеный человек» 73-го года. Там именно такой сюжет разворачивается, потому что это какая-то фольклорная история, и она вот прям чувствуется, когда я про это думаю. Не знаю, я бы, наверное, в Северный край все-таки не поехал.
Да, сомнительная история, сомнительная. Жители Тверской области начали продавать грязь с фестиваля «Нашествие 2017».
А я жил в Тверской области, в Твери. Грязи там действительно много. Вообще в Тверской области.
Для «Нашествия» особенно.
Но я так понял, что вот эти дожди нескончаемые, которым мы посвятили весь предыдущий подкаст, они не прошли мимо этого самого культового в России фестиваля.
Ну, между прочим, по моим воспоминаниям, я был, по-моему, в последний раз на «Нашествии» в 2005 году, кажется, так. Господи. Я очень стар.
Господи.
Ну, ты, кажется, тоже же был, да, потом уже?
Я был, да, потом в 7-м и... Вру, в 8-м. И в 2015 году.
Ну вот по моим воспоминаниям, в 2005 тоже было очень грязно, а уж туалеты на «Нашествии» — это одно из самых страшных просто зрелищ и вообще впечатлений, которые случались со мной в жизни.
Я сейчас вспомню это. А какие там были, скажем так, главные хедлайнеры там или выступающие?
Когда я был, там было воссоединение группы «Наутилус Помпилиус». Это было незабываемо достаточно.
Ну смотри, вот я был в 8-м году просто, мы были там с другом, мы типа волонтерили за то, что мы работали на входе и отрывали корешки от билетов, нам дали возможность погулять по фестивалю, значит, послушать там какую-то музыку.
Бесплатно послушать группу «Пилот», «Сплин».
Да, там зайти за сцену, за которой ничего не оказалось просто, сцены поле было. Да, и там был прекрасный момент, дело в том, что... там же были фан-билеты, VIP-билеты, и эти билеты нужно было не рвать, а ты их забираешь, а в обмен...
Браслетик
выдаешь. Браслетик, да-да-да-да-да. Так вот, мы билетики забирали, браслетики выдавали, но мы их не гасили. И все эти фан-билеты мы собирали, а потом немножечко в перерыв между музыкой слегка ими барыжили на выходе.
Понятно. Алексею Навальному бы это не понравилось.
А я тебе больше скажу, там был дядька, наш начальник, который он-то забирал VIP-билеты, у него была целая коробка.
Меня Евгений, что потрясает, что вот я ездил в 2005 году на нашествие слушать группу «Сплин», ты ездил в 2008 на нашествие слушать группу «Сплин», сейчас 2017 год, и что же мы видим?
В этот прекрасный вечер я умираю со скуки, когда меня кто-то...
Одни и те же у нас герои, ничего не меняется. Но это правда, с чего-то новаторского в 2008 году, простите боже, на главную сцену выбежала группа «Аматори».
Еще потрясающе то, что каждый год люди, организаторы нашествия, придумывают какую-то новую невероятную фишку, например. А давайте поставим танки на поле. Или в этом году, например, прошли выборы президента нашествия.
Это так... Ну, в смысле, это новость, с которой я не могу до сих пор смириться. Это они пытаются таким образом популяризировать среди молодежи грядущие выборы президента Российской Федерации?
Ну, судя по тому, что в это был втянут ЦИК и Элла Памфилова лично.
Если бы я голосовала, да, я бы отдала предпочтение Шевчуку. Но мы уважаем выбор зато избирателей.
А там были карусели?
Она сказала, что были попытки вбросов о каруселей, по этому поводу шутки про честные выборы за 300.
Как ты молодец, она.
Вот, как ты думаешь, кто победил?
Я, кстати, действительно не знаю, кто победил. Сейчас, подожди, да я подумаю. Ну, может быть, Кипелов?
Ты почти прав, победил Сергей Шнуров.
Что значит почти прав?
Ну, между прочим, кстати, в отличие от остальных кандидатов...
То есть они стоят где-то вместе, да, там?
В отличие от остальных кандидатов, у Сергея Шнурова хотя бы были в прошлом внятные политические заявления, например...
Выборы, выборы, кандидаты!
Например, запретить продавать водку лицам без высшего образования.
Это отличное, кстати, заявление, да.
Да.
Я помню, что отличные заявления были у Ильи Черта из группы «Пилот».
Черта.
Что там на майках он писал? Нет дорогу...
Долой педерастов с российской эстрады.
Заранее невыполнимое, как бы, пожелание. Да-да-да.
Почему я сказал, что ты почти прав по поводу Кипелова? Потому что Кипелов занял третье место, второе занял Юрий Юлианович Шевчук. Но интересно другое. Там были напечатаны, можете в Яндексе погуглить в Яндексе и найти бумажки, собственно говоря, картинки с этими бюллетенями. Они сделаны прям реально под циковские бюллетени для голосования на выборах президента. И меня потрясло вот что. Помимо, ну, обычного списка довольно дежурного, там, от Вячеслава Бутусов, Александр Васильев и так далее, все как бы герои нашего радио, грубо говоря, там есть представлена, видимо, не знаю, в качестве шутки оппозиция, так сказать,
так-так,
отрицательные для слушателей нашего радио персонажи. И угадай, кто это в 2017 году?
Ну, что гадать-то? Я-то видел этот бюллетень. Там был Киркоров и чувак из группы «На-на».
Владимир Левкин, да. Это для меня просто совершенно...
То есть там не было термайц каких-нибудь, или, не знаю, прости боже, Тесла Бой, или...
Да господи, группа «Время и стекло», я не знаю, в смысле, куча...
Джокер Джеймс.
Куча попсовых героев есть, которые как бы противны слушателям нашего радио должны быть, я не знаю. Можно придумать кучу вариантов, но нет. В 2017 году мы снова боремся все вместе, объединимся против Филиппа Киркорова.
Просто это системная оппозиция, как у нас системная оппозиция сидит в Думе. Жириновский, Зюганов. Прошло 20 лет, все те же герои.
Абсолютно, это потрясающе, что нашествие – это какая-то маленькая Россия. Да,
есть
это...
такое, знаешь, на самом деле вот у меня появилось такое ощущение…
Little Britain, ну, в смысле.
Я в 2015 году ездил после, скажем так, после текста моего начальника, замечательного Андрея Козенко, редактора. Он работал в «Знаке» и написал просто разгромный репортаж с нашествия в 2014 году. Как раз там был Крым, вся вот эта вот военная эпопея, психея. И галантерея.
Так-так.
В общем, он туда приехал, увидел танки, увидел вечно бухих людей, которые валяются в бутылках пива, и, в общем, все это написал довольно некомплиментарно. И я решил съездить, посмотреть, действительно ли там все. Потому что у меня с 2008 года не осталось такого ощущения. Да, там, кстати, в 2008 году было очень много грязи, там самый ходовой товар были резиновые сапоги, и все равно я это пережил, остались какие-то позитивные эмоции. Я приехал в 2015, и да, я увидел все то, что написал Андрей Козенко, но мне показалось, что... Это какая-то часть, да? А есть и другие люди, которые... Ну, вот они довольно интеллигентные. Они просто приезжают на это нашествие каждый год уже 20 лет. Они привыкли. То есть, это тоже как в России. Вот что-то есть, и мы вот этим вот... Оно же свое родное, другого-то нет, и мы просто этим довольствуемся.
Нет, я бы тоже не стал, да, ударяться в какие-то крайности. У нас в свое время был легендарный ролик в серии роликов «Лента Док», такой, как, если вы помните, был такой сериал «Срок», «Лента Док», когда еще была «Лента.ру», про очень странных персонажей на нашествие таких настоящих гоблинов, нацистов.
Короче, мы на нашествие. Пожелание у меня только одно. Пиво подешевле, тёлок побольше, братан. Тёлок, достань нам тёлок.
Мы сегодня православную работу сделали. Я тебе честно говорю, это мы сделали с тобой. Вот видишь, мы сколько с тобой сделали добра.
Тогда организаторы нашествия очень обиделись на авторов этого ролика, потому что сказали, ну вы просто выбрали каких-то маргиналов, да, и наш фестиваль очерняете таким образом. На самом деле там много нормальных людей. И это правда, про то, что ты говоришь. Ну, в принципе, что плохого? Люди приехали послушать группу «Сплин». Ну, как бы, чайф, я не знаю, что.
Да, но только, как мы уже говорили, ничего не меняется все эти годы. Все те же герои, все та же грязюка.
Как и во всей России, это такая успокаивающая, наверное, убаюкивающая стабильность. Вот ты приехал на нашествие, в очередной раз выпил свои три пива и слушаешь группу «Чайф», подпеваешь грустно Владимиру Шахрину или Валерию Кипелову, кому больше нравится. Но, кстати, на этом нашествии было одно светлое пятно. Как, например, там, не знаю, на предыдущих нашествиях были такие моменты, когда там Сид Спирин из «Тараканов» сказал, что, дескать, если вы танки поставили сюда, то давайте еще кишки на них намотаем. Ну, чтобы люди видели не только вот эту красивую сторону войны, но и...
Или БГ вот в том же репортаже говорил, что не давайте вам впаривать все подряд.
Да-да-да, это, по-моему, был один и тот же фестиваль, кстати, возможно. У меня уже эти годы перепутались, потому что, как вы понимаете, каждый год состав участников нашествия примерно идентичен.
Так в этом году
что? Так в этом году группа Animal Jazz вышла и сказала, что мы очень ждем возвращения в Россию группы «Океан Эльзы».
Вот сейчас, я думаю, вы будете петь хором. Я даже в этом уверен. Мы очень хотим, чтобы эта группа рано или поздно вернулась бы не только на нашествие, но и вообще в Россию. И не только эта группа, а все украинские группы. Пока их здесь нет, мы будем петь их песни.
Ну что ж, это была «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, актуальном, прикольным, завораживающим, что произошло за последние несколько дней. Слушайте нас через неделю. Спасибо студии Gentle Music, которая приютила нас в своих теплых стенах. И...
Валар Маргулис? Валар Дахарис, надо отвечать. Леша!
Не знаю, жизнь.
Ты взяла мое життя и не видала. Кто ты выпила мою и вяною впала. Мої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою.